«Володя приехал!» — крикнул кто-то на дворе. «Володечка, приехали!» — завопила Наталья, вбегая в столовую. «Ах, боже мой!» Вся семья Королевых, с часу на час поджидавшая своего Володю, бросилась к окнам. У подъезда стояли широкие розвальни, и от тройки белых лошадей шел густой туман. Сани были пусты, потому что Володя уже стоял в сенях и красными озябшими пальцами развязывал башлык. Его гимназическое пальто, фуражка, калоши и волосы на висках были покрыты инеем. И весь он от головы до ног издавал такой вкусный и морозный запах, что, глядя на него, хотелось озябнуть и сказать «бррррр». Мать и тетка бросились обнимать и целовать его. Наталья повалилась к его ногам и начала стаскивать с него валенки. Сестры подняли визг, двери скрипели, хлопали. А отец Володи в одной жилетке и с ножницами в руках вбежал в переднюю и закричал испуганно. «А мы тебя еще вчера ждали. Хорошо доехал? Благополучно? Господи ты, боже мой, да дайте же ему с отцом поздороваться. Что, я не отец, что ли?» «Ваф, ваф!» — ревел басом милорд, огромный черный пес, стуча хвостом по стенам и по мебели. Все смешалось в один сплошной радостный звук, продолжавшийся минуты две. Когда первый порыв радости прошел, Королевы заметили, что кроме Володи в передней находился еще один маленький человек, окутанный в платки, шали и башлыки и покрытый инеем. Он неподвижно стоял в углу, в тени, бросаемой большой лисьей шубой. «Володечка, а это же кто?» — спросила шепотом мать. «А, — спохватился Володя, — это, честь имею представить, мой товарищ Чечевицын, ученик второго класса. Я привез его с собой погостить у нас». «Очень приятно, милости просим», — сказал радостный отец. «Извините, я по-домашнему, без сюртука. Пожалуйте. Наталья, помоги господину Черепицыну раздеться». «Господи да боже мой, да прогоните эту собаку! Это наказание!» Немного погодя, Володя и его друг Чечевицын, ошеломленные шумной встречей и все еще розовые от холода, сидели за столом и пили чай. Зимнее солнышко, проникая сквозь снег и узоры на окнах, дрожало на самоваре и купало свои чистые лучи в полоскательной чашке. В комнате было тепло, и мальчики чувствовали, как в их озябших телах, не желая уступать друг другу, щекотались тепло и мороз. «Ну, вот скоро и Рождество!» — говорил нараспев отец, крутя из темно-рыжего табаку папиросу. «А давно ли было лето, и мать плакала тебя провожаючи? Ан ты и приехал. Время, брат, идет быстро, ахнуть не успеешь, как старость придет. Господин Чибисов, кушайте, прошу вас, не стесняйтесь, у нас попросту». Три сестры Володи, Катя, Соня и Маша, самой старшей из них было 11 лет, сидели за столом и не отрывали глаз от нового знакомого. Чечевицын был такого же возраста и роста, как Володя, но не так пухл и бел, а худ, смугл, покрыт веснушками. Волосы у него были щетинистые, глаза узенькие, губы толстые. Вообще был он очень некрасив. Он был угрюм, все время молчал и ни разу не улыбнулся. Девочки, глядя на него, сразу сообразили, что это должно быть очень умный и ученый человек. Он о чем-то все время думал, и так был занят своими мыслями, что, когда его спрашивали о чем-нибудь, то он вздрагивал, встряхивал головой и просил повторить вопрос. Девочки заметили, что и Володя, всегда веселый и разговорчивый, на этот раз говорил мало, вовсе не улыбался и как будто даже не рад был тому, что приехал домой. Пока сидели за чаем, он обратился к сестрам только раз, да и то с какими-то странными словами. Он указал пальцем на самовар и сказал: «А в Калифорнии вместо чаю пьют джин». Он тоже был занят какими-то мыслями, и, судя по тем взглядам, какими он изредка обменивался с другом своим Чечевицыным, мысли у мальчиков были общие. После чаю все пошли в детскую. Отец и девочки сели за стол и занялись работой, которая была прервана приездом мальчиков. Они делали из разноцветной бумаги цветы и бахрому для елки. Это была увлекательная и шумная работа. Каждый вновь сделанный цветок девочки встречали восторженными криками, даже криками ужаса. Точно этот цветок падал с неба. Папаша тоже восхищался и изредка бросал ножницы на пол, сердясь на них за то, что они тупы. Мамаша вбегала в детскую с очень озабоченным лицом и спрашивала: «Кто взял мои ножницы? Опять ты, Иван Николаевич, взял мои ножницы?»
«Господи ты, Боже мой, даже ножниц не дают!» —
отвечал плачущим голосом Николай Иванович и, откинувшись на спинку стула, принимал позу оскорбленного человека, но через минуту опять восхищался. В предыдущие свои приезды Володя тоже занимался приготовлением для елки или бегал на двор поглядеть, как кучер и пастух делали снеговую гору, но теперь он и Чечевицын не обратили никакого внимания на разноцветную бумагу и ни разу даже не побывали на конюшне, а сели у окна и стали о чем-то шептаться. Потом они оба вместе раскрыли географический атлас и стали рассматривать какую-то карту. «Сначала в Пермь, — тихо говорил Чечевицын, — оттуда в Тюмень, потом в Томск, потом в Камчатку. Отсюда самоеды перевезут на лодках через Берингов пролив. Вот тебе и Америка. Тут много пушных зверей».
«А Калифорния?» — спросил Володя.
«Калифорния ниже. Лишь бы в Америку попасть. А Калифорния не за горами. Добывать же себе пропитание можно охотой и грабежом». Чечевицын весь день сторонился девочек и глядел на них из-под лобья. После вечернего чая случилось, что его минут на пять оставили одного с девочками. Неловко было молчать. Он сурово кашлянул, потер правой ладонью левую руку, поглядел угрюмо на Катю и спросил: «Вы читали Майнрида?»
«Нет, не читала. Послушайте, вы умеете на коньках кататься?»
Погруженный в свои мысли, Чечевицын ничего не ответил на этот вопрос, а только сильно надул щеки и сделал такой вздох, как будто ему было очень жарко. Он еще раз поднял глаза на Катю и сказал: «Когда стадо бизонов бежит через пампасы, то дрожит земля. А в это время мустанги, испугавшись, брыкаются и ржут». Чечевицын грустно улыбнулся и добавил: «А также индейцы нападают на поезда. Но хуже всего это москиты и термиты».
«А что это такое?»
«Это вроде муравчиков, только с крыльями. Очень сильно кусаются. Знаете, кто я?»
«Господин Чечевицын».
«Нет, я Монтигомо Ястребиный Коготь, вождь непобедимых».
Маша, самая маленькая девочка, поглядела на него, потом на окно, за которым уже наступал вечер, и сказала в раздумье: «А у нас чечевицу вчера готовили».
Совершенно непонятные слова Чечевицына, и то, что он постоянно шептался с Володей, и то, что Володя не играл, а все думал о чем-то, все это было загадочно и странно.
И обе старшие девочки, Катя и Соня, стали зорко следить за мальчиками. Вечером, когда мальчики ложились спать, девочки подкрались к двери и подслушали их разговор. Что они узнали? Мальчики собирались бежать куда-то в Америку, добывать золото. У них для дороги было уже все готово. Пистолет, два ножа, сухари, увеличительное стекло для добывания огня, компас и 4 рубля денег. Они узнали, что мальчикам придется пройти пешком несколько тысяч верст, а по дороге сражаться с тиграми и дикарями, а потом добывать золото и слоновую кость, убивать врагов, поступать в морские разбойники, пить джин и, в конце концов, жениться на красавицах и обрабатывать плантации. Володя и Чечевицын говорили и в увлечении перебивали друг друга. Себя Чечевицын называл при этом так:
Монтигома — ястребиный коготь, а Володю — бледнолицый брат мой.
«Ты смотри же, не говори маме», — сказала Катя Соне, отправляясь с ней спать. «Володя привезет нам из Америки золото и слоновые кости. А если ты скажешь, что его не пустят?»
Накануне сочельника Чечевицын целый день рассматривал карту Азии и что-то записывал. А Володя, томный, пухлый, как укушенный пчелой, угрюмо ходил по комнатам и ничего не ел. И раз даже в детской он остановился перед иконой, перекрестился и сказал:
«Господи, прости меня грешного! Господи, сохрани мою бедную несчастную маму!»
К вечеру он расплакался. Идя спать, он долго обнимал отца, мать и сестер. Катя и Соня понимали, в чем тут дело, а младшая Маша ничего не понимала, решительно ничего, и только при взгляде на Чечевицына задумывалась и говорила со вздохом:
«Когда пост, няня говорит, надо купить горох и чечевицу».
Рано утром в сочельник Катя и Соня тихо поднялись с постелей и пошли посмотреть, как мальчики будут бежать в Америку. Подкрались к двери.
«Так ты не поедешь?»
— сердито спрашивал Чечевицын.
«Говори, не поедешь?»
«Господи!» — тихо плакал Володя. «Как же я поеду? Мне маму жалко!»
«Бледнолицый брат мой, я прошу тебя, поедем! Ты же уверял, что поедешь! Сам меня сманил! А как ехать, так вот и струсил!»
«Я не струсил, а мне маму жалко!»
«Ты говори, поедешь или нет?»
«Я поеду, только погоди, мне хочется дома пожить».
«В таком случае я сам поеду», — решил Чечевицын, — «и без тебя обойдусь. А еще тоже хотел охотиться на тигров, сражаться. Когда так, отдай же мои пистоны».
Володя заплакал так горько, что сестры не выдержали и тоже тихо заплакали. Наступила тишина.
«Так ты не поедешь?» — еще раз спросил Чечевицын.
«Поеду».
«Так одевайся».
И Чечевицын, чтобы уговорить Володю, хвалил Америку, рычал как тигр, изображал пароход, бронился, обещал отдать Володе всю слоновую кость и все львиные и тигровые шкуры. И этот худенький, смуглый мальчик со щетинистыми волосами и веснушками казался девочкам необыкновенным, замечательным. Это был герой, решительный, неустрашимый человек. И рычал он так, что, стоя за дверями, и в самом деле можно было подумать, что это тигр или лев. Когда девочки вернулись к себе и одевались, Катя с глазами полными слез сказала:
«Ах, мне так страшно!»
До 2 часов, когда сели обедать, все было тихо. Но за обедом вдруг оказалось, что мальчиков нет дома. Послали в людскую, в конюшню, во флигель к приказчику. Там их не было. Послали в деревню, и там не нашли. И чай потом тоже пили без мальчиков. А когда садились ужинать, мамаша очень беспокоилась, даже плакала. А ночью опять ходили в деревню, искали, ходили с фонарями на реку. Боже, какая поднялась суматоха! На другой день приезжал урядник, писали в столовой какую-то бумагу. Мамаша плакала. Но вот у крыльца остановились розвольни, и от тройки белых лошадей валил пар. «Володя приехал!» — крикнул кто-то на дворе. «Володечка, приехали!» — завопила Наталья, вбегая в столовую. И милорд залаял басом. Оказалось, что мальчиков задержали в городе, в гостином дворе. Там они ходили и все спрашивали, где продается порох. Володя, как вошел в переднюю, так и зарыдал и бросился матери на шею. Девочки, дрожа, с ужасом думали о том, что теперь будет. Слышали, как папаша повел Володю и Чечевицына к себе в кабинет и долго там говорил с ними. И мамаша тоже говорила и плакала.
«Разве это так можно?» – убеждал папаша. «Не дай бог узнают в гимназии. Вас исключат. А вам стыдно
господин Чечевицын.
Нехорошо-с. Вы зачинщик, и, надеюсь, вы будете наказаны вашими родителями.
Ну, разве это так можно?
Вы где ночевали?
На вокзале,
гордо ответил Чечевицын. Володя потом лежал, и ему к голове прикладывали полотенце, смоченное в уксусе, послали куда-то телеграмму, и на другой день приехала дама, мама Чечевицына, и увезла своего сына. Когда уезжал Чечевицын, то лицо у него было суровое, надменное, и, прощаясь с девочками, он не сказал ни одного слова, только взял у Кати тетрадку и написал в знак памяти: «Монтигома, ястребиный коготь».